Клайв Стейплс Льюис. Хроники Нарнии. Принц Каспиан. Глава первая. Остров. С Питером, Сьюзан, Эдмунтом и Люси мы уже знакомы по книжке «Лев, колдунья и платяной шкаф». Там мы читали об их удивительных приключениях, как они залезли в волшебный шкаф с шубами, как оказались в мире совсем не похожем на наш, и как в этом мире они стали королями и королевами страны, называемой Нарния. Пока они находились в Нарнии, царствование их, казалось, продолжалось многие-многие годы, но стоило им лишь пройти обратно сквозь дверцу платяного шкафа и попасть снова в Англию, как оказалось, что здесь, в нашем мире, не прошло и минуты. Во всяком случае, никто не заметил их отсутствия, и сами они не рассказали об этом никому, кроме одного старого и мудрого профессора. Произошло все это примерно год тому назад, и теперь мы снова встречаемся с нашими старыми знакомыми, которые вчетвером сидят на лавке какой-то железнодорожной станции, окруженные чемоданами, коробками, картонками и прочими вещами, ведь им уже пора возвращаться после каникул в школу. Совместное путешествие должно было окончиться на этой станции, оказавшейся как бы перекрестком их путей. Через несколько минут поезд должен был увезти девочек в их школу, а второй через полчаса повез бы мальчиков в другую сторону, тоже в школу. Первая половина путешествия, когда все они были вместе, казалась им как бы частью каникул, но теперь, когда момент разлуки стал таким близким, и до расставания оставались считанные минуты, каждый из них почувствовал, что каникулы уже позади, и что скоро опять придется ходить в школу. На душе у всех скребли кошки, и никто не мог найти подходящих слов, чтобы поддержать неклеившийся разговор. У Люси впереди был первый класс закрытой школы-пансиона, куда она должна была пойти впервые в жизни. Станция, где сидели дети, была обычной провинциальной платформой, тихой и безлюдной. Вдруг Люси вскрикнула, как будто ее ужалила оса. «Что такое, Лу?» – спросил Эдмунд, но вдруг запнулся на полуслове и затем издал звук, который можно передать примерно так. «Уи-я!» «Какое вы там?» – начал было Питер, но потом вдруг тоже изменил тон и, казалось, забыл, что хотел сказать. «Сьюзан, отпусти меня! Что ты делаешь? Куда ты меня тащишь?» «Я и не думала до тебя дотрагиваться!» – закричала Сьюзан. «Меня саму кто-то толкает! Ой-ой-ой! Прекратите сейчас же!» Каждый из ребят заметил, что у всех остальных лица стали белыми, как бумага. «Со мной то же самое», — испугался Эдмунд. «Как будто кто-то меня куда-то тащит или пихает. Ужасно противное пихание. Ай-яй-яй, оно начинается снова». «И у меня тоже», — воскликнула Люси. «Ай-яй-яй, я больше не могу». «Живей!» — закричал Эдмунд. «Все хватаемся за руки и держимся изо всех сил. Я чувствую, что это чары. Скорее!» «Давай, держись!» – пропищала Сьюзан. «Неужели это не кончится?» И в тот же момент их багаж, скамейка, станция и все остальное вокруг исчезло. Ребята оказались вчетвером в густом-прегустом лесу, таком густом, что из-за веток они едва могли пошевелиться. Они крепко вцепились друг в друга, тяжело дышали и, моргая, недоуменно озирались по сторонам.
«Ой, Питер!» – воскликнула Люси. «Тебе не кажется, что мы снова очутились в Нарнии?»
«По-моему, мы могли оказаться где угодно», – ответил Питер. «Я ничего не вижу даже В двух шагах перед собой надо попытаться выбраться куда-нибудь на открытое место, если правда здесь есть такое. С большим трудом, уже не обращая внимания в конце пути на крапивные ожоги и царапины от хвойных веток и колючего кустарника, им удалось выбраться из зарослей. Но тут их ждал еще один сюрприз. Они оказались на залитом ослепительным солнечным светом песчаном морском берегу. Все это было совсем не похоже на тот пасмурный английский осенний день, в который они только что сидели на станции. В нескольких шагах перед ними необычайно тихое море, еле слышно, поплескивало песчаный берег, окаймленный тем самым лесом, откуда они только что выбрались. Не было видно никакой другой земли, а на небе ни единого облачка. Солнце находилось примерно там, где оно бывает часов в 10 утра. Море было необыкновенно голубым. Они стояли и с наслаждением вдыхали свежий морской воздух. «Честное слово», — сказал Питер, — «здесь очень здорово». Через 5 минут все уже босиком шлепали по холодной прозрачной воде. «Пожалуй, это лучше, чем сидеть в душном поезде и ехать навстречу французскому, латинскому и алгебре», — сказал Эдмунд. Затем довольно долго никто не разговаривал, и было слышно лишь хлюпанье воды под босыми ногами ребят, увлекшихся разглядыванием крабов и креветок.
«Как бы там ни было, — сказала наконец Сьюзен, — я полагаю, что нам не мешало бы подумать о наших планах на будущее. Очень скоро нам всем захочется есть».
«У нас есть бутеры, которые мама дала нам в дорогу, — сказал Эдмунд. — По крайней мере, у меня».
«У меня нету, — ответила Люси. Я их оставила в моей сумочке».
«Я свои тоже», — сказала Сьюзи.
«Мои должны лежать в кармане куртки, там, на берегу», — сказал Питер. «Что ж, придется 4 позавтракать за 2. Хотя лучше было бы наоборот».
«А я, пожалуй, — сказала Люси, — больше хочу пить, чем есть».
Каждый из них теперь действительно чувствовал страшную жажду, как часто бывает, если долго плескаться в соленой воде под палящим солнцем.
«Вообще это похоже на то, как будто мы потерпели кораблекрушение», — заметил Эдмунд. «В книжках написано, что в таких случаях надо найти источник чистой холодной воды где-нибудь на острове. Давайте поищем его».
«Уж не хочешь ли ты сказать, что нам придется вернуться в эту чащобу?» — сказала Сьюзан.
«Вовсе нет», — ответил Питер. «Если здесь есть какие-нибудь ручейки, они должны обязательно впадать в море. Так что если мы пойдем по берегу, то уж наверняка должны найти какой-нибудь из них».
Ребята пошлепали обратно по берегу, идя сначала по мокрому и гладкому песку, а затем по сухому и рыхлому, который прилипал к ногам. Дойдя до своих вещей, они стали надевать носки и башмаки. Эдмунд и Люси хотели было оставить свою обувь и заняться поиском босиком, надеясь вернуться в случае необходимости, но Сьюзен сказала, что только ненормальный станет так делать.
«Нам уже никогда не найти их», — заметила она.
«А они очень даже могут нам понадобиться ночью, когда станет холодно».
Одевшись, они пошли вдоль берега, так что море оказалось у них слева, а лес справа. Места эти были почти совсем необитаемы, лишь очень редко вдалеке пролетала какая-нибудь чайка. Лес справа был такой густой, что ребятам он казался чуть ли не сплошной стеной. В нем не было никаких признаков жизни, не пролетали птицы, не было слышно даже насекомых. Анемоны, раковины, водоросли и малюсенькие крабы могут, разумеется, привлечь ваше внимание при разглядывании расщелин скал, но из-за жажды все это скоро покажется вам слишком утомительным. Когда после прохладной воды и мокрого плотного песка ребятам пришлось идти по горячему пляжу, утопая с каждым шагом все глубже в рыхлых песчаных дюнах, путешествие их скоро превратилось в настоящую пытку. Сьюзан и Люси пришлось нести свои плащи. Хотя Эдмунд оставил свой плащ на лавке станции, ему пришлось тащить попеременно с Питером его тяжелое пальто. Наконец берег стал изгибаться вправо, приблизительно через 30 минут после того, как они пересекли скалистую гряду, скатывающуюся в море в виде острого мыса, берег вдруг сделал резкий поворот. Море, встретившее их по выходе из леса, оказалось у них за спиной. Вместо него перед ними лежала длинная полоса воды,
по обе стороны которой, насколько хватало взора, тянулись два одинаково пустынных берега. Противоположный берег был покрыт таким же густым лесом, как тот, из которого они выбрались в начале своего путешествия.
«Интересно, — сказала Люси, — тот берег — это остров? Или наоборот, мы сами сейчас на острове?»
«А кто его знает? — мрачно ответил Питер.
Все поплелись вперед в полном молчании. Берег, по которому они шли, все ближе и ближе подходил к противоположному. И каждый раз, когда им приходилось огибать какой-нибудь мыс, ребята ожидали, что оба берега того гляди сомкнутся. Но их ждало разочарование. Берег стал каменистым и вдруг превратился в довольно высокие скалы, на которые им пришлось карабкаться. С вершины скалы можно было видеть далеко вперед.
«Плохо дело!» – воскликнул Эдмунд. «Нам не удастся вообще попасть в тот лес. Мы на острове!»
Это была правда. В том месте, где они сейчас находились, расстояние между ними и противоположным берегом равнялось всего лишь 30 или 40 ярдам. Но теперь стало ясно, что это было самое узкое место пролива. Кроме того, их берег снова поворачивал вправо, и взору ребят опять открылся широкий морской горизонт между островом и материком. Стало очевидно, что они проделали уже полпути вокруг острова.
«Смотрите!» – вдруг закричала Люси. «Что это там?»
Она указала на что-то длинное, серебристое, извивающееся наподобие змеи поперек песчаного берега.
«Ручей! Да это же ручей!» – закричали остальные, и, несмотря на навалившую с ног усталость, быстро, как только могли, слезли со скалы и припустились, что есть дух, к пресной воде.
Они знали, что пить лучше выше, по течению, подальше от соленого моря, и поэтому побежали в сторону от берега, к тому месту, где ручей вытекал из леса. Лес здесь был такой же густой, как и везде, однако ручей прорезал для себя в нем узкий коридор с высокими мшистыми берегами, так что, пригнувшись, можно было идти вверх по течению, как бы по тоннелю из листьев. Не добежав до ручья, они упали на четвереньки перед первой же лужей и жадно стали пить, погружая в воду руки по самые локти.
«Фух!» – наконец сказал Эдмунд. «Ну а теперь как насчет бутеров?»
«Может, нам лучше приберечь их на потом?» – предложила Сьюзан. «Ведь тогда нам может захотеться есть гораздо сильнее». «Честно говоря, – сказала Люси, – теперь, когда нам уже не хочется пить, мне бы хотелось не чувствовать и голода».
«Ну так как насчет бутеров?» — повторил Эдмунд.
— По-моему, нет никакого смысла таскать их с собой, пока они не испортятся. Ведь здесь гораздо жарче, чем в Англии. А они парятся у нас в карманах уже не один час.
Поскольку у всех давно сосало под ложечкой, с доводами Эдмунда трудно было не согласиться. Поэтому они распаковали два свертка, разделили их на четыре части и даже не заметили, как те исчезли. Этого было, конечно, маловато, но все же лучше, чем ничего.
Отсюда у всех возникло желание обсудить планы относительно доставания еды на следующий раз. Люси стала было убеждать всех отправиться к морю и наловить креветок, но кто-то справедливо заметил, что у них нет сачков.
Эдмунд предложил пойти на скалы собирать яйца чаек. Его предложение всем очень понравилось, но вдруг выяснилось, что пока они еще не видели здесь ни одного яйца. Да и если бы и нашли, то все равно никто из них не знал, как нужно обращаться с яйцами чая. Питер подумал, что если судьба вдруг не улыбнется им, то очень скоро даже сырое яйцо будет для них настоящим счастьем, но вслух ничего не сказал. Сьюзан стала сетовать, что они так скоро расправились с бутербродами. Атмосфера стала уже потихоньку накаляться, и дети того гляди начали бы ссориться, но Эдмунду пришла в голову мысль, по-видимому, удачная.
«Вот что», — сказал он,
— «нам остается только одно. Мы должны обследовать лес. Отшельники, странствующие рыцари и вообще все такие люди всегда находили себе пропитание в лесу. Они разыскивали коренья, ягоды и тому подобное».
«А что это были за коренья?» – спросила Сьюзан.
«Мне казалось, что это были корни деревьев», – сказала Люси.
«Пошли», – сказал Питер. «Эд прав. Нам следует попробовать сделать что-то в этом роде. Во всяком случае, это лучше, чем снова лезть на солнцепек».
И они отправились вверх по течению. Дело это было нелегкое.
Им постоянно приходилось то перешагивать через ветви, то подлезать под них, то пробираться сквозь колючий кустарник, царапавший им кожу и разрывавший одежду, то хлюпать по воде ручья или болотистому берегу, но вокруг все оставалось по-прежнему тихим и безжизненным. Слышно было только журчание ручья, да те звуки, которые производили сами ребята. Окружающее безмолвие гнетуще действовало на них, усугубляя без того невыносимую усталость. Неожиданно все они почувствовали изумительный аромат, а затем высоко над ними, справа, на берегу, что-то вдруг сверкнуло.
«Ух ты!» – воскликнула Люси. «Мне кажется, это настоящая яблоня!»
Она оказалась права. Задыхаясь, они взобрались по крутому берегу на самый верх, продрались сквозь заросли ежевики и оказались перед высоким старым деревом, густо увешанным тяжелыми золотистыми яблоками.
«А ведь это яблоня здесь не единственная», — сказал Эдмунд, жуя огромное наливное яблоко. «Смотрите, вон еще одно, и еще...»
«О, да тут их целая дюжина!» — воскликнула Сьюзан, отбрасывая огрызок первого яблока и принимаясь за второе. «Наверное, здесь когда-то был фруктовый сад. Давным-давно, пока это место не запустело и здесь не вырос лес».
«Значит, когда-то это был обитаемый остров?» — сказал Питер.
«Ой, а там что такое?» – воскликнула Люси, показывая вперед.
«Разрази меня гром!» – ахнул Питер. «Да это же старая каменная стена!»
Пробравшись через гнущиеся под тяжестью плодов густые ветви яблони, они подошли к стене. Стена была очень древней, кое-где разрушенной, заросшей мхом и плющом. Однако она была выше всех деревьев, кроме, быть может, самых высоких. Подойдя к ней поближе, они обнаружили арку, где когда-то мог находиться вход, но сейчас он был полностью загорожен самой крупной из яблонь. Чтобы проникнуть за нее, им потребовалось обломить несколько ветвей, и когда они сделали это, им поневоле пришлось зажмуриться, поскольку дневной свет вдруг стал намного ярче. Они оказались на широкой открытой лужайке, обнесенной высокой стеной. Здесь не было никаких деревьев, видна была только ровная трава с яркими цветами, плющ да серые стены. Место было таинственным, тихим и необычайно светлым, но от всего этого веяло какой-то грустью. Дети вышли на середину, с наслаждением разогнув спины, ощущая приятную свободу во всем теле, поскольку рукам и ногам уже не надо было продираться сквозь заросли дикого леса.